Откуда в городе подкаст? Дхарма военного времени. Привет, Саша. Очень рад тебя видеть.
Привет, Валера.
Я, знаешь, как вот обычно начинаю эту серию подкастов, ну, с представления. Вот как бы ты сейчас хотел представиться, вот от кого, от какой себя, вот кто ты сейчас говоришь с нами? Кто ты такая?
Я сейчас Саша, которая сидит дома в Израиле, относительно безопасном месте, которое до сих пор никак не пострадало от войны физически. Вот при этом я человек такой экзистенциальной тревоги, в неизвестности, и в то же время продолжающий жить, как бы, и делать свою работу.
Ну, надо сказать, что ты психотерапевт, так что ты делаешь большую работу.
Я медицинский психолог, психотерапевт, и благодаря, так сказать, нашему корона-опыту и локдаунам у нас появилась вот эта возможность работы онлайн, работы издалека. И это то, что сейчас спасает. И я продолжаю работать. Я работаю со своими израильскими пациентами. Как бы я перенесла клинику пока что в Zoom, побоявшись, так сказать, ее осуществлять очно. Надеюсь, что если не будет обострений в нашем регионе конкретно до следующей недели, все-таки да, выйти очно работать. И я работаю с украинскими группами.
А нужно сказать, что ваша семья, когда ты еще была подростком, переехала из Харькова.
Да, я родилась в Харькове, жила в Харькове до 18 лет. Вот, и последние более 30 лет я проживаю в Израиле. И, собственно, здесь уже обучалась. То есть в Харькове я еще успела поучиться в медучилище. Вот, а в Израиле уже, так сказать, получила высшее образование, психологическое и философское. Вот, и я, так сказать, лицензированный в Израиле психолог. И вот сейчас я как бы, ну, работала там в больнице, в поликлинике. И веду частную практику, и вот в рамках израильской коалиции травмы мы работаем и с Украиной, в данный момент с медиками Харькова и Киева, и те техники, которые мы с ними, так сказать, разучиваем, или, ну, они уже, если, скажем, год назад было ощущение, что у нас много какого-то, ну, знания, опыта, такой кризисной помощи, которую мы можем передать, то я думаю, на этом этапе они уже сами могут нас обучать, но, в крайней мере, до сих пор, да, мы как-то это делали из своей более такой, ну, более безопасной и спокойной ситуации, из своего какого-то более ресурсного состояния. Вот, и сейчас ситуация изменилась. Это тоже такая интересная история, потому что, с одной стороны, ну, хотя у нас, да, какие-то разные истории, да, происходят, но есть как будто, ну, больше такого понимания и ощущение, что ощущение причастности, и что, Ну вот сейчас мы как бы узнали, что такое настоящая война, что до этого, по крайней мере, те годы, которые я находилась в Израиле, ну, постоянно что-то происходило, какие-то теракты, какие-то там военные операции. Но, ну, как бы было мало жертв, там железный купол перехватывал, это происходило в какой-то одной части страны, да, можно было эвакуироваться в другую часть страны. Вот, а сейчас вроде как мы узнаем, что такое настоящая война, по крайней мере, мы, которые в Израиле как бы, ну, эмигрировали, скажем, в 90-е и далее годы. И есть вот такое какое-то большее ощущение сопричастности. А с другой стороны, это очень поддерживает, что продолжается работа, что ты занят. Так я смеялась, что я сейчас эти техники, которые, значит, я преподаю, я применяю к себе, и сейчас я чувствую, что они действительно работают. Потому что одно дело практиковать их в спокойном состоянии, другое дело, значит, в сильном стрессе и тревоге. И как бы, да, такие заземления, оно немножко меняет состояние, хотя бы временно.
Знаешь, хочу потом вернуться к техникам и вообще к тому, что ты делаешь, но вот сейчас я просто еще, так как в этом подкасте, вот конкретно в этом, я всегда разговариваю с людьми, кого я знаю, у меня есть какая-то история отношений. Мои друзья, мои близкие, и я хочу тоже представить наши отношения. Ты очень близкое, родное мне существо. И когда вот «Буду в городе» начался, ты как-то достаточно быстро присоединилась к нашему онлайн-комьюнити, сообществу. Потом ты меня приглашала в Израиль и организовывал там для меня ретриты, программы мои. И я очень благодарен тебе за это, потому что ты как-то меня ввела вот, собственно, в израильскую действительность. И не только сами программы, и контакт с людьми, с израильтянами через тебя произошел.
Но ты имел и свой опыт израильской действительности еще до нашей встречи.
Ну, да, но он как бы был все-таки такой более туристический, я бы так сказал, сторонний. То есть я не был вовлечен прям вот в отношения, в контакт непосредственный с людьми, которые там живут, на случай какого-то близкого общения. Вот, а там все-таки, когда это живые программы, и мы можем общаться, мы можем как телесно друг с другом взаимодействовать.
Да,
Вот, ну и плюс
более близкие круто.
ты меня, конечно, провезла во многим местам, показала мне Мертвое море. Мы его попробовали. Оно меня поразило. Ну и, в общем, много всего другого. И я тебе, конечно, очень благодарен за это открытие Израиля и людей, израильтян, и, в общем, за нашу, вообще, нашу историю. И вот у меня лежит вот это вот до сих пор здесь. И оно всегда со мной. Это я нашел,
Да-да,
вынося
помню,
мусор из
помню.
твоей квартиры на помойке. Рядом с ней лежала вот эта карта. Я ее подобрал. Она лежала рубашкой вверх. Я ее подобрал. Выяснилось, что это Джокер. И я понял, что это одна из моих частей. Трикстерская. Вот мне это очень... Так что я...
Но потом у тебя там запись что-то не сработала, да, на встрече?
Какая запись?
Ну, на встрече «Будда в городе» ты там ставил запись, как обычно, и потом оказалось, что она что-то не сработала, не записалась. И мы смеялись, что это был знак,
А, что?
что вот он, Джокер, он,
Джокер.
так
Ну
сказать,
да,
шалит.
наверное. Ну вот, то есть у нас с тобой такая, да, ну и ты потом еще приезжал на мои программы, вот у меня есть специфические программы «Мистерии», где мы как-то очень близко тоже можем встречаться, глубоко на каких-то таких уровнях очень неповседневных, я бы так сказал. Вот, так что просто еще раз хочу сказать, что ты очень важна мне, важный человек в моей жизни.
Спасибо.
Вот. Важный друг. И, ну вот, если дальше вернуться к нынешним событиям вашим, или нашим, вашим, в общем, общим. Ну, конечно, больше вашим, потому что вы в них непосредственно там погружены. Можешь рассказать вот, ну, вот о каком-то своем переживании сейчас, вот личном, вот человеческом, вот что вообще, как ты это чувствуешь, как ты это видишь?
Ну, тут, во-первых, состояние, оно все время меняется и как-то накатывает вот прям волнами, и в какие-то моменты кажется, возможно, благодаря какому-то отстранению и каким-то, не знаю, защитным механизмам, что вроде уже как-то успокоился, вроде как-то, ну вот, потому что, да, как-то, ну вот я смотрю, у меня там гора, небо, да, там зелень, да, то есть как бы непосредственно такое чувственное восприятие, в нем все как бы хорошо. Единственное, что добавилось, это такой постоянный звук летающих этих беспилотников, дронов, которые патрулируют там иногда какие-то самолеты, вертолеты пролетающие, и внимание, оно очень сейчас такое обостренное звуком. Да, то есть, ну, какая-то программа выживания включилась, и вчера вечером мы, как бы, получается, что осталась одна дома, и был звук сирены, видимо, или скорой помощи, или пожарной машины. Обычно я не путаю, но он какой-то был очень долгий и очень такой протяжный. Я, значит, что-то заметалась там, пошла в свою защищенную комнату. У нас есть, значит, в некоторых более новых зданиях, значит, в Израиле есть такая комната, называется Мамад, то есть она вроде как должна спасти человека при попадании ракеты в здание. Вот, и я как-то вроде туда пошла, и потом думала, где же мой телефон, я же должна вроде, а выйти страшно. С другой стороны, там окна как бы, ну, чтобы она была действительно защищенная, там такие есть как бы очень тяжелые, это, я не знаю, железные такие ставни, не железные, не знаю, металлические. И как бы я думала, как бы если они открытые, то вроде как бы комната не совсем защищена, с другой стороны, как, ну, подойти страшно. Вот, ну, что-то пытаюсь в новостях. Ну, как бы, ну, это такая маленькая какая-то виньетка, потому что люди, которые там ближе к центру, к югу, у них это каждый день, а мы вроде, значит, пока что в привилегированном состоянии, у нас была только одна ложная тревога. Вот, и, ну, как потом оказалось, ложная. Сначала, естественно, мы с дочкой выходили на парковку, подходили к машине, надо было ехать в Хайфу. Мы живем в городке под Хайфой, на севере Израиля. И, значит, тут прозвучала сирена, первая такая вот в Хайфе и окрестностях. Мы побежали обратно в дом, там сидели на лестничной клетке, там нету, невозможно интернет открыть. Как бы нету связи. В общем, мы посидели и потом пешочком на свой последний этаж. И дочка говорит, вот мы на последнем этаже, а если ракета, значит, попадет в крышу. А я говорю, а вот, типа, если дом начнет рушиться, то у нас, по крайней мере, меньше шансов быть под обломками. Такие мысли. И при этом рационально я понимаю, что, по крайней мере, на данный момент, ну, как бы, больше шансов там, что ты выйдешь на улицу, как говорится, да, и тебе что-то на голову упадет или в автокатастрофе, ну, как бы, ну, действительно, но это все время, оно как бы присутствует в мыслях и чувствах, а внутри, значит, тоже много каких-то происходит процессов. С одной стороны, горе, которое накатывает периодически. И, к счастью, у меня нету пострадавших на данный момент близких людей, но как бы есть такой уровень как бы боли и горя и ужаса, который ну, ты не можешь как бы, от него отстраниться. Ну, самая тяжелая история, сказать, наиболее близкая ко мне, это то, что моя племянница 19 лет спаслась чудом благодаря тому, что шаббат, когда началась война, она солдатка, и их смена была дома, была выходная. А, смены девочек, это девочки, которые работали, ну, служили наблюдательницами, какие-то были камеры установлены, смотреть, что на границе все спокойно, так сказать, как пограничники. Это
Там вот на юге, да,
дети,
да.
это безоружные дети, у них нет оружия, это девочки, как мне брат объяснил, в таком весе, которые не могут, в принципе, автомат поднять. Вот, то есть их работа состояла в том, чтобы там смотреть на эти экраны, что все спокойно. И вся та смена, которая, ну, практически вся, которая служила в этот шаббат, значит, ну, просто только две девочки, насколько я знаю, выжили. И 11 погибли, и двое или трое их угнали вазу, но опять-таки цифры, я не могу за них ручаться, но это сознание того, что в принципе, да, и что это произошло, кроме всего прочего, и что просто по счастливой случайности это была не ее смена, но периодически, да, то я как-то отстранена от этого, потом оно как-то накатывает, и это... И тут слова кончаются. То, что поднимается, это ощущение такое, что ну, как будто какой-то, ну, не знаю, ловушки, что ли, что тебе некуда бежать. Потому что когда была Вторая Ливанская война, это было на севере, можно было эвакуироваться южнее. Да, там, когда были действия на севере, люди могли, да, как-то переехать севернее, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Майти Израиль, значит, с севера на юг 8 часов езды, с запада на восток около часа езды. То есть мы говорим о вот таком вот кусочке территории. Когда что-то происходит на юге, это в 2 часах езды, да, по израильским меркам это далеко. То есть 2 часа езды это как бы это не у нас, это мы как бы в безопасности. Вот, а сейчас как бы, значит, с юга Хамас, с севера Хизбалла, и вчера как бы стреляли больше, чем обычно, и эвакуируют уже Кирьят-Шмону, это город на севере. То есть ощущение, что вот оно... И так один день мы как бы сидим, ждем, когда же уже с Ливана начнется. Другой день вроде мы надеемся, что может не начнется. Страх за близких, дети, престарелые родители в Хайфе, мама с очень глубоким таким уже Альцгеймером, и с ней живет иностранная работница, которая совершенно замечательная, мы ее обожаем, и мы очень от нее зависим, и мы, да, с братом боимся, чтобы она не покинула нас, потому что ее подруги в центре улетели обратно в Грузию, ну, естественным образом, да, кто может спастись и позаботиться о своей безопасности, это очень понятно. То есть много тревоги, неизвестности, страхов, ну, это как бы понятно. И вот про ощущение, что некуда бежать, то есть не на север, не на юг, и в другие страны ты тоже не можешь, потому что сейчас обострение антисемитизма, и непонятно, Значит, где безопаснее? Не то, что я это как-то планировала делать, моя жизнь здесь, и мои близкие здесь. Но просто, да, то, что в принципе потенциально, да, это как будто перестает быть доступным. И что если там ты мог фантазировать, да, что я там когда-нибудь там в Европе поживу, там, может быть, да, вроде сейчас мир такой открытый стал, появляются, да, новые возможности, digital nomads, можно работать онлайн, можно, да, пожить где-то в другом месте. То есть какие-то эти фантазии, они меня грели. Ничего конкретного не планировалось, но вот на уровне фантазии как-то меня это поддерживало. Там читать какие-то статьи, что вот где люди там живут в разных странах, работают онлайн, мне как-то было приятно думать про такую, в принципе, опцию, что она возможна. А сейчас она как будто схлопнулась, то есть ее как будто уже нету, потому что сейчас активизировались, да, вот эти вот коллективные травмы, самые страшные коллективно, вот это какая-то травматическая память, и я часть этого, я вижу, как это влияет на меня, это травма Второй мировой войны, да, в связи с войной в Украине, и это травма Холокоста в связи с тем, что происходит в Израиле. И то, что как бы это не просто война, это началось с какого-то страшного погрома и зверств, поднимает вопросы, ну вот, смысла, и как бы у меня, я вижу это у своих пациентов, как бы, в принципе, хочу ли я быть в этом мире, где такое происходит. И
ну, как ты отвечаешь на этот вопрос? Сейчас.
я приду к ответу. Я приду к ответу. Но вопрос, он, да, он как бы обостряется. Тот факт, что причем, что интересно, я в себе все ищу какую-то злость или ненависть, и я их не нахожу. Я их не нахожу не потому, что я такая супер просветленная, а потому что, мне кажется, это какие-то чувства, которые могут возникнуть в более близких отношениях. Не знаю, вот, ну, я чувствую горе, я чувствую много тревоги. И вопросы. Вопросы, в принципе, вот эта вот вера в человека и человечество у меня уже была как-то сильно подорвана тем, что происходит в Украине. И это как бы, ну, вот упало на то же место, что в принципе, ну, что в человеческой душе есть такая тень, да, такой уровень кошмара, что это в принципе возможно, и мне как бы трудно это принять, что это есть души у человека. И потом у меня как-то ой, вот пришло, ну что ли, не знаю, ощущение, что если я сейчас не найду способа каким-то образом, ну, соединяться с жизнью, да, быть про то, что за жизнь, и, ну, любовь такое немножко слово, да, заезженное, и непонятно, что оно значит, но Но что-то оно для меня значит, что если я вот не буду это искать и с этим соединяться, то они победили.
Это твой ответ. Ну вот, знаешь, может быть, это вот у меня связывается сейчас вот эта тема искать, как соединяться с жизнью и, ну, можем сказать, со светлой ее частью, со светлой стороной жизни. И если вернуться опять же к тому, о чем ты уже говорила, что есть методы, способы, техники, даже вот с которыми ты профессионально работаешь, кому ты помогаешь, там, когда ты помогаешь не только себе соединяться с этой частью, но и еще и другим. Вот можешь как-то про это немножко, ну вот я так как-то очень широко скажу, поговорить, ну вот в смысле, что ты сама чувствуешь, что тебе помогает, что помогает другим, как это вообще происходит.
Я еще хочу
А,
сказать,
конечно, конечно,
можно, Валер,
конечно,
просто еще,
конечно, да.
прежде чем, так сказать, в
Да.
какие-то решения техники уходить, какая-то у меня еще была мысль, которую я хотела поделиться про, как будто все время такой, знаешь, происходит поиск равновесия между тем. Потому что, в принципе, я как бы, ну, я трусиха, как бы, мне легче, да, я не хочу смотреть, я не хочу знать. То есть, если это возможно отстраниться, да, то я не, да, есть люди, действительно, которые активисты, которым важно, которые. А я нет, я вот такой вот человек, которому как-то вот спрятаться в домик, в норку и делать что-то вот свое маленькое, там, доброе, но вот на какой-то очень ограниченной своей территории, по возможности, чтобы, да, меня это как-то не разрушало. А сейчас такой вот поиск, как будто равновесие, но вот у меня происходит, да, потому что ситуация, ты сейчас не можешь включиться полностью, ты не можешь отвернуться, ты не можешь продолжать, как будто ничего не случилось. Это уже просто невозможно. Да, ты не можешь быть таким, вот я все пыталась и вашим, и нашим, и удерживать все концы, и все стороны, да, то есть вот как пресловутое, не все так однозначно, да, то есть, ну, все, ты не можешь быть уже, ну, я, да, в позиции, не все так однозначно, и поиск равновесия между тем, чтобы смотреть туда, не отворачиваться, да, не отворачиваться, смотреть в этот ужас, но не тонуть в нем, не быть там все время, опять-таки у меня. Слава Богу, пока что есть такая возможность, поскольку меня лично не коснулась, ну, как бы она коснулась всех, но не настолько, как других людей, да. Как говорят, что у нас такая маленькая страна, что люди, как бы погибшие и взятые в заложники и замученные они на расстоянии как бы одного-двух рукопожатий, да? То есть и это действительно так, но все-таки это не когда твой, ну, близкий человек, вот твой родной человек страдал. То есть я в этом смысле, да, in privileged position. Но туда это важно свидетельствовать. И это то, чего Израиль так просит от мира, и это то, за что ведется вот эта пресловутая информационная война. Не отворачивайтесь, да, признайте это.
Скажи, Саша, а
Нам, израильтянам, это
почему важно
очень-очень важно.
свидетельствовать? Почему это важно?
И потом сейчас
Да,
отвечу, только
окей.
скажу. И вторая сторона. Какая вторая сторона? Ну, вспомнить, что же я хотела сказать. То есть равновесие между тем, что смотреть туда, но по возможности там не тонуть, иначе ты уже ни на что будешь не годен. А с другой стороны, вот то, что мы говорили, да, как-то соединяться с жизнью, по возможности продолжать жизнь. И вот какой-то, не знаю, слова все так уже заезжены, заштампованы, но какой-то вот свет свой, да, ну, поддерживать, чтобы он не угас. Потому что это раскалывает душу. И смотреть тоже, да, есть, ну, у нас опять-таки много понимания и от того, что в Израиле происходило многие годы, от того, что в Украине происходит, что важно понимать, что есть опасность вторичной травматизации, даже если ты не был прямым участником событий. Поэтому важно, да, по возможности себя ограничивать от видеоматериалов. И читать тексты. И, в принципе, это то, что я стараюсь делать, и то, о чем мы говорим. С украинцами. И с другой стороны, нам, вот я помню, и в Украине это как-то очень четко, мне кажется, был вот этот вот крик, да, что не отворачивайтесь, посмотрите, что происходит с нами. И вот это вот прям как какая-то дилемма, да, потому что с одной стороны, если это тебя как-то вот прям напрямую не касается, ты где-то далеко географически, то ну, туда невыносимо смотреть. Да, не потому, что люди там равнодушные или там, не знаю, склонны исключительно к удовольствиям или эгоистичные, потому что туда смотреть невыносимо. И с другой стороны, ну, как бы, я не люблю это слово жертвы, но, наверное, все-таки жертвы этих событий. Мне кажется, что им важно, чтобы это было признано. Чтобы это было признано, что это произошло, что вот это, что этот ужас свершился, что ну, как бы есть, например, да, такое явление в современном мире, как отрицание катастроф. Ну, в смысле, катастрофы европейского еврейства, да, Холокост. То есть, как бы, ну, для нас, наверное, как-то дико звучит. Ну, как же, ну, вот же концлагеря, вот же свидетельство, вот же, как бы, ну, есть люди, которые считают, что, ну, как-то евреи это сфабриковали, не знаю. Была, правда ведь была такая практика, что вот когда во Вторую мировую войну, когда там какие-то были освобождены концлагеря в Польше, что водили местных жителей, да, и делали им экскурсию. Было такое, да?
Да,
Что вот,
было.
чтобы потом не сказали, что это было сфабриковано, что этого не было. То есть вот по горячим следам, вот, смотрите. И вот это что-то, наверное, про это, да, потому что и это прямо видно, да, вот первые дни там какой-то в мире отклик, ужас, да, солидарность. и ты видишь, как это сходит на нет, как это, да, то есть как внимание перемещается, и, а слава богу, не слава богу, к сожалению, есть на что сместить внимание. Ну, да, как вот те стереотипы, да, которые там, может быть, на секундочку пошатнулись, как они находят, да, возможность восстановиться. И свидетельство важно, потому что это же повторяется. Потому что есть эта опасность на мировом уровне, и потому что пострадавшему очень в каком-то смысле одиноко, ему важно чувствовать себя частью человечества, мне так кажется.
То есть вот ценность
И это...
признания в этом, именно, в первую очередь.
Ну вот ты как думаешь, как ты видишь?
У меня, то есть вообще свидетельствование как таковое, это понятно, что это, если я говорю, что я практикующий буддист, то это вообще основа всего этого пути, всего этого учения. Смотреть туда, куда не хочется смотреть. Да, страшно смотреть, куда, откуда хочется сбежать, отвернуться. И здесь, ну, я вижу, да, вот как ты сказал, во-первых, что если мы лучше что-то видим, там, яснее что-то видим, то у нас появляется, ну, в прагматическом даже смысле шансы, что это, ну, шанс уменьшается, что мы будем повторять это. Уменьшается. Не факт, потому что известная поговорка про
Как
грабли
оказалось.
и про все, и про все эти повторяющиеся программы. И как ты сказал, что очень легко люди, особенно если это такая вот масса людей, соскакивают в уже готовые, удобные ниши восприятия, удобные ниши истории, которые они описывают. Поэтому, конечно, вот эта повторяемость истории, ну, она такая существует. Второе, ну вот то, что сказал, что для тех, кто пострадал, это просто важно, потому что, ну вот ты как психотерапевт, я думаю, что здесь с этим больше имеешь дело. Вот это непризнание, непризнавание, оно человек изолирует от мира, от жизни, собственно. То есть оно вот его делает изгоем из жизни. То есть он сам чувствует это, переживает это. Вот происходит эта сепарация от самой жизни. То, что другого не существует, ну, его не видят, его не видят просто. Его как бы нет для этих людей. А эти люди – это представители мира. Ну, еще я думаю, что вот, ну, как моя буддийская практика, она подтверждает это, что само смотрение – это уже может быть какой-то пласт такой, ну, не сказать мистический, но таинственный, я бы так назвал его. Само смотрение, оно что-то делает. Вот оно что-то меняет. Это просто даже вот с восприятием, я, знаешь, как-то вот провожу часто даже такой, предлагаю эксперимент на наших там каких-то встречах медитативных или на своих каких-то там беседах, лекциях. Вот если мы будем смотреть на какой-то объект, вот можем посмотреть, ну, как-то скользящим взглядом, ну, посмотрел быстро и дальше пошел. А если мы останемся с этим объектом, просто вот даже визуальный объект, любой, что угодно, то он начинает раскрываться в нашем же восприятии. Я начинаю видеть его детали постепенно, я начинаю видеть, может быть, больший контекст, во что он вписан, как вот он, как он. То есть мой контакт с ним увеличивается, углубляется, у меня возникает уже какая-то, ну вот там в буддизме, в дзенском, вот есть такое выражение, которое я очень люблю и сделал фактически там слоганом для многих своих там мини-проектов. Близость со всеми вещами. Доген об этом сказал. Пробуждение – это близость со всеми вещами. Когда я с чем-то в контакте достаточно долгое время, не отвожу взгляд и становлюсь близким с этим, это начинает раскрываться, я начинаю его лучше понимать, и тогда действительно появляется шанс, если мне нужно с этим что-то делать дальше, взаимодействовать как-то, у меня появляется шанс более точного взаимодействия. И вот ты вспоминала Холокост, и я тут часто, я тоже это привожу пример этот, как работал с памятью о Холокосте вот дзенский учитель Берни Гласман. Собственно, он устраивал эти ретриты в Аушвице. И у него есть три принципа, очень таких простых, но они как раз составляют саму суть вот всей этой практики. И мне кажется, то, о чем мы говорим, вот этого свидетельства, важность этого свидетельствования, что он говорит, что первый пункт – это памятование о незнании. Ну вот как бы мне нужно войти в ситуацию, как бы отбросив свои прежние представления об этом. Вот,
Новичка.
да, вот эти свои истории. Вот, и это очень, это потрясающе сложно оставить это позади, сказать, что окей, вот пусть это я отложу как-то это просто вот пока на время, это не значит, что мне нужно там совсем. То есть я не могу просто из себя всю память просто куда-то вынуть, и я не могу это сделать, но я могу на какое-то время сказать, окей, она есть во мне, но сейчас важнее что-то другое. Вот это вот ум новичка или ум незнающего, как это в дзен называется, он так воспроизводится. Это не значит, что мы как-то лоботомию какую-то себе делаем, вырезаем себе память. Это невозможно. И свои представления, и свои истории о мире, которые сформированы жизнью. Ну вот то, о чем ты говоришь, что людям сложно отказаться от своих вот прежних представлений, встретиться с реальностью, потому что эти представления, они просто закрывают, они фильтруют, вот, закрывают от реальности.
Но
И
они как-то оберегают, да,
но
какую-то
они берет,
картину мира,
конечно, у них
которая
есть,
трещит по швам, и это очень страшно, когда
да,
она
функция у них понятна, иначе бы этого
ломается.
не было, конечно. Но дальше вот, а следующий пункт, который он предлагает, это вот просто чистое свидетельство. Ну, по-английски там bearing witness, сложно перевести как-то. Вот я перевожу это как живое свидетельство, не потому что мне важно само слово живое, вот это вот как раз вот то, о чем ты сказала, тоже быть живым, возвращаться к этому живому. Вот, для меня здесь тоже это важно, что я остаюсь с этим ужасом, пусть который вот не, ну, в контексте Холокоста сейчас, в контексте Аушвица сейчас, это было в прошлом уже. Тем не менее, я встречаюсь с этой памятью, и я знаю, что это здесь произошло. И я свидетельствую свои чувства, в первую очередь, вот те, которые как у меня, вот как отклик возникают, возникают. И получается, что вот я как бы начинаю всматриваться, 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 как вот я говорю, что в объект любого восприятия я могу смотреть на что угодно. Вот у меня тут камень лежит, например. Я могу смотреть на этот камень, всматриваясь в него, видеть какие-то вот черточки там, видеть все его детали, вот погружаться в него, в контакт. И вот если я также погружаюсь, ну, например, вот в историю Холокоста, или сейчас в этот ужас, ну, здесь важно, как ты сказала, понимать, как это тоже, вот когда мы работаем вот с таким тяжелым переживанием, это очень, конечно, здесь важна умелость определенная, не на камень смотреть, нейтральный предмет. Но вот быть в контакте с этим, и потом вот третий пункт, как он называет это healing, исцеление, это, то есть то, что рождается из этого контакта как раз непосредственно. Не из моей готовой истории, из моего там, как вообще вот этого как раз представления каких-то обусловленных моим прежним там опытом, а вот непосредственно переживаемого контакта, долгого, долгого, долгого. Вот это очень важно, что я не ухожу, не просто вот так раз посмотрел, убегаю. Вот я здесь. И, ну, как я уже сказал, мы можем видеть часто, что многое исцеляется как будто от самого этого вот взгляда, потому что как бы возвращается как раз жизнь, возвращается эта связанность, что я не отделен, это не отдельно, я связан с этим, у нас есть какой-то вот как будто диалог, я говорю, и мне это говорит что-то, я смотрю, и на меня это смотрит. И эта связанность жизни даже вот с этой частью может быть очень тяжелой, трагической, драматичной, ужасной. Но потом из этого еще может родиться какое-то дополнительное действие. Ну и когда, если мы говорим о памяти, то там нужно исцелять память именно. И конкретно там в истории Холокоста, вот в этом ретрите, ну, у них рождались какие-то ритуалы, например, памятование этих людей, которые там погибли, произнесение их имен, там еще какие-то ритуалы, взаимодействие друг с другом, так как это в группе происходило. А сейчас это может рождаться вот что-то, ну, например, поддержка какого-то человека непосредственно, вот, да, вот в событие вовлеченного и так далее. Но мне нужно тогда быть с этим, действительно, мне нужно с этим быть, мне нужно учиться этому. Вот, ну, это вот мое мнение, поэтому, собственно, я тоже, ну, мне важно быть вот в контакте сейчас с вами, с живыми людьми в Израиле, кто... И это мои близкие, опять же, мне...
Неживые люди тебе благодарны.
Спасибо тебе, Даша. Мне просто, опять же, вот почему, например, этот подкаст для меня, он такой, я не разговариваю с экспертами какими-то. Ну, ты параллельно еще эксперт. Вот, но просто так получилось, что мои друзья, мои близкие, в основном, они смежных со мной профессий, то есть каких-то вот, то, что называется, помогающей профессии. Но вообще-то мне важен контакт вот с человеком в первую очередь, а не, там, не с экспертом, профессионалом в чем-то. Это мы тоже поговорим, конечно, но вот это вот, что происходит, как переживается, как я резонирую с этим, можем ли мы вот здесь соединиться, встретиться, как раз здесь и возникает эта жизнь. Ну, для меня это так. И так что спасибо, что ты откликнулась на мое сюда приглашение, потому что кто-то это тоже смотрит, и они сейчас слушают нас, вот два живых человека, два друга, у которых есть тоже своя история, отношения, и они как-то к этому присоединяются, могут присоединиться. Слышите, на человеческую историю простую.
Что про техники?
Да, ну вот, да, методы,
Такие.
техники, вот что ты используешь все-таки сильно уже, может быть, чуть более конкретно для себя и для других, и помогаешь как другим.
Ну, это с одной стороны, да, какие-то вроде как маленькие пластыри на какую-то рваную рану, стекающую кровью, но тем не менее мы за что-то пытаемся держаться. И я вот это тоже и для себя, и как-то с людьми, с которыми я работаю, ищу, и мы ищем, да, на что возможно опереться, то есть что продолжается, несмотря ни на что. То есть что нам тут помогает? Ну, помогает какое-то заземление, да, заземление, почувствовать опору, почувствовать
Прям физически, вот что ты имеешь в виду здесь? Потому что не все могут
физически,
знать терминологию.
почувствовать ощущение физической опоры, да, вес тела, как он опирается там на стул, кресло, кровать. Как ступни ног касаются земли, да, вот побыть в этом ощущении. Опять-таки, мы речь идем не про когда есть непосредственная опасность, да, человеку нужно бежать и спасаться, мы говорим, ну, так сказать, или когда человек уже, так сказать, убежал там в свое богоубежище, да, вот можно просто физически ощутить, да, опору. Можно попереключать внимание между каналами восприятия сенсорного, да, вот я очень люблю простейшая техника, и везде сейчас она как-то публикуется, предлагается, 5-4-3-2-1, такая вот бесхитростная техника, там, посмотри вокруг, да, все внимание, визуальный канал, назови там 5 вещей, которые ты видишь прямо сейчас в своем пространстве. И потом там пощупай, да, 4 поверхности, да, вот, будь вниманием, да, вот в этом ощущении. Не,
И
да,
до
то есть мы
себя дотрагиваешься.
переключаемся.
То есть четыре поверхности на
4
своем теле,
поверхности, включая
включая.
себя, ну, там, или там как и одежда к телу прилегает, можно почувствовать, да, тоже вот побыть в таком тактильно-физическом ощущении. Там послушай 3 звука в надежде, что это не будет сирена. Вот. Ну, если будет сирена, то идем в защищенное пространство. К счастью, у нас есть на это там 2 минуты. Вот, в отличие от, например, Харькова, где в начале перелета потом сирена, у нас аж 2 минуты есть, значит, переместиться в свое так называемое защищенное пространство или на лестничную клетку. Вот. Но, допустим, все хорошо, и звуки, значит, не страшные, значит, внимание в аудиторный канал и выделяем минимум 3 звука. Потом ищем 2 запаха. Да, можно понюхать что-то, что есть рядом. Чаек свой или, опять-таки, себя, эфирное масло, духи. Какой у тебя запах, Валер?
Лимон и мелисса, по-моему.
Лимон и мелисса.
Лимон мессина. Не знаю, мессина это что такое мессина?
Мессина.
Цитрон мессина. Да, не знаю.
А у меня вот чай с лимоном. Там еще джинджер, но я не чувствую запах. Или можно вот прям даже себя понюхать. Обычно есть запахи, да, каких-то там кремов.
Под мышкой насладиться
Прочие
просто.
запахи тела.
Да.
Шампуней. Там у кого длинные волосы, может понюхать. Значит, минимум 2 запаха и 1 ощущение вкуса. Да, все внимание. В рот, на язык. Вот теперь чувствую джинджер. Либо, если нечего положить в рот, то можно сглотнуть слюну или сделать вдох-выдох. Да, вот такое как бы совершенно простецкое упражнение. И прям я вот почувствовала, как оно переключает, немножко уменьшает тревогу.
То есть оно просто потому, что
И
вводит в присутствие, в непосредственное восприятие того, что
присутствие
сейчас
и
происходит.
из когнитивного, да, канала, там, где тревожные всякие мысли, катастрофизации и прочее, да? То есть присутствие сейчас. И опять-таки, если прямо сейчас, ну вот я с одной стороны понимаю, что да, есть какой-то шанс, что может раздаться сирена, и тогда мне придется удалиться на 10 минут в защищенную комнату. Вот, но вот прямо сейчас как бы ничего страшного не происходит. И прямо сейчас я могу, да, вот сосредоточиться в этом моменте на том, что прямо сейчас есть вокруг меня и на своем следующем каком-то маленьком шаге, да, и желательно, чтобы он был направлен там либо на какую-то заботу о себе, либо на какую-то, да, ну, сейчас вот у нас Шаббат скоро наступает, да? То есть, может быть, на отдых, может быть, на переключение внимания на что-то, где, в чем я могу немножко отдохнуть от ужасов, либо, может быть, на что-то продуктивное. Есть у нас такая модель, которую мы сами используем активно и преподаем нашим украинским коллегам. И, значит, модель израильского профессора Мули Лаада, моего бывшего супервизора, и модель соединяющий мост, которая, значит, модель многомерной устойчивости, да, которая предлагает 6 таких ресурсных каналов, да, 6 каналов связи с миром. Нашего, как бы, как мы разговариваем с миром, как мы восстанавливаем силы, наполняемся энергией, обретаем какие-то опоры. Вот у разных людей, да, какой-то канал, допустим, более такой доминантный, а какие-то, может быть, не используются, и, так сказать, зная эту модель, можно расширить вот этот вот спектр, значит, своих стратегий копинговых и можно более эффективно, да, справляться со стрессом. И сейчас мы все в травматическом стрессе. И вот с какими-то тяжелыми эмоциями и с усталостью от сострадания, то, что происходит с помогающими практиками, и как профилактика выгорания. И профилактика того, что вот этот вот стресс и тяжелые состояния душевные, в которые в которых мы находимся сейчас, выльются в какое-то расстройство, да, когда это уже, так сказать, ну, в какой-то долгосрочной перспективе нарушает нашу способность функционировать и наше качество жизни. Значит, какие у нас есть шесть каналов? Значит, канал тела. Да, тело. Вот все, что мы делаем через тело. Сейчас мы говорили про заземление, там, про сенсорные каналы. Да, вот все, что связано с телом и действием. Релаксация, там, принять душ, пойти погулять, скушать что-нибудь, попить что-нибудь. Да, там что-то физическое сделать, там помыть посуду, убрать квартиру, да, вот если это для человека как-то работает, успокаивает его, как-то вот да, дает ему опору, то вот такой есть канал. Есть каналы интеллекта, разума, да, то есть есть люди, которым нужно там собрать информацию, какие-то планы, значит, запланировать, какие-то себе правила придумать, да, если так, я буду делать так, если так, значит, такой план действий у меня, какие-то себе вот, да, упорядочить, там, порядок предпочтительности, и это как-то вот их организует, стабилизирует, заземляет, а кому-то, наоборот, слишком много информации, значит, человек больше тревоги. Значит, надо смотреть, что подходит мне или что подходит вам. И канал третий, канал чувств, да, эмоции, их проживания. Как я могу, вот накатывают эмоции, как я могу, с одной стороны, не там, подавлять и вытеснять их, и с другой стороны, не быть там ими полностью захваченным и дестабилизированным. Да? То есть, может быть, мне нужно поплакать, может быть, там, не знаю, послушать музыку, там, как-то через искусство, через разговор и контакт там, с людьми, с близкими, психотерапия, да, то есть каким-то образом вот эти вот чувства прожить. И каналы веры и ценности, да, то есть это может быть либо религиозная вера, там, в которой уже есть, так сказать, готовые молитвы, ритуалы, либо просто ценности и смыслы, которые важны для человека. И сейчас вот самое время как-то о них вспомнить и спросить себя, как я могу их реализовать. Да? То есть, вот, допустим, для меня большая ценность в моей работе, в таком душевном близком контакте с людьми, возможности их поддержать. И моя работа позволяет мне, да, реализовать эту ценность. Для кого-то вот это важно, да, какая-то связь с духовным измерением. И опять-таки можно себе какие-то мантры и молитвы придумать, не обязательно относящиеся к определенной религии, да, как бы в окопах под пулями нет атеистов, как говорится, да, то есть можно, если это поддерживает, если это как-то наполняет душу, то вот есть такая возможность. И следующий канал, это пятый, да, это канал социальных связей, социальных и семейных. То есть возможность быть в контакте, вот как мы сейчас разговариваем, возможность поддержать друг друга. Естественно, каждый канал, он может быть, так сказать, и в плюс, и в минус. И могут быть стратегии, так сказать, адаптивные, дезадаптивные. Например, там, усиленное употребление алкоголя, это, так сказать, дезадаптивная стратегия, относящаяся к телесному каналу, да? И, соответственно, социальный канал тоже, да, он может быть доступен, он может быть недоступен, в зависимости от, да, кто вокруг нас, какие у нас отношения с людьми. Вот, но потенциально это может быть, ну вот, да, опять-таки то, что мы говорили про связь с миром, и как израильтянам важно быть увиденными и засвидетельствованными в том, что происходит, и в том, что мы переживаем. Значит, это тоже такой пример социального канала. И шестой канал – это канал воображения творчества. Да, то есть, либо вот как мы делали на твоих облачных ретритах, да, после медитации там какой-то искали творческий отклик, там я стихи писала. Вот, да, то есть, или, так сказать, прикосновение к чужому творчеству, да, через там, книги, фильмы, музыку, да. Вот.
И здесь очень важно, что, ну, то,
Например,
что ты перечислила, они все переплетены друг с другом, да, то есть вот эти вот,
переплетены,
да.
переплетены. Да, например, вот танец, там
Да.
и творчество, там и тело, там и, да, если мы танцуем с другими людьми, значит, и социальный канал, естественно, так сказать, обособить не получается. Действительно, есть переплетение. Вот через это мы можем какой-то для себя, ну, такой создать, может быть, репертуар, который доступен нам, потому что то, что мы говорили, что не отворачиваться и свидетельствовать, и быть в контакте, для этого нужны душевные силы для этого. То есть этот контакт должен быть, ну, вот, как говорят психологи, in the window of tolerance, да, то есть в рамках переносимости. Потому что если мы выходим за рамки переносимости, идет травматизация, да, мы уже как бы вредим своей психике. То есть очень важно быть в рамках переносимости. Нам не всегда как бы очевидно, когда мы там, да, смещаемся, и поэтому вот этот вот, ну, потребность как-то все время помнить и искать пути себя, каким-то образом поддерживать, заботиться о себе, блюсти себя вот, ну, вот в эти времена, которые уже несколько лет, как минимум, не кончаются для многих и многих людей, да. Вот это как-то особенно важно, и я это и себе напоминаю, и учусь этому постоянно, и другим напоминаю, и как бы это не что-то, да, это все, как ты говоришь, что медитация, вот это вот mindfulness, медитация осознанности, это настолько просто, да, и что сложно, это выбрать время и место и практиковать, да. То есть это единственная сложность. Вот все вот эти методы, да, они известны, они доступны, они необычайно простые. Единственное, как бы сказать, сложность и вызов в том, чтобы помнить, просто, ну, вот, применять и помнить о том, что это нам необходимо,
Да, это
чтобы
памятование как
пройти
раз.
через вот эти времена.
Кстати, вот еще то, что ты сказал, мне кажется, очень важно, вот что каждый из этих, вот ты сказал, шесть каналов, и каждый из них имеет как бы свою, так сказать, светлую и темную сторону. Ну, или как что вот, например,
Да, да.
например, для тех, кто у кого когнитивный в большей степени вот это развито, им нужно собрать информацию, как сказал, вот все узнать. Но это же, соответственно, если увлечение этим, то есть вот сейчас очень многие, как раз вот я с кем разговариваю, люди погружаются в новости и буквально тонут в них, и забывая обо всем
Да.
остальном, потом там
Очень
выныривают.
трудно оторваться.
И
Я
опять
прям
же,
вот на себе вижу.
это же все связано с переживанием, причем как-то вот он, как бы он погружается туда, он падает, он тонет в них, действительно. Это все в нем крутится, а он даже не осознает, не очень осознает, а что именно он, вот как это происходит. Вот поэтому, ну, для меня лично ключ здесь как раз вот в этой метаосознанности, когда я отдаю себе отчет, вот я делаю это, а что это делает со мной? То есть какова обратная связь? И тогда действительно, если я это чувствую, если осознаю, я могу изменить это. Да, могу сказать, так, с новостями хватит, мне нужно сильно пойти с живым человеком поговорить. Или там, не знаю, стихи почитать, там, не знаю, музыку, то есть потанцевать, там вот что-то другое совсем сделать, приготовить еду там. Кстати, вот насчет физической деятельности у меня вот, ну, это, ну, как бы действительно, как ты сказала, простые, в общем-то, вещи, и какая-то бывает народная мудрость. Вот у меня просто, когда у мамы умер муж, мой отец, собственно, ей многие подруги звонили и спрашивали, ты варишь?
Это что?
Ты варишь? варишь еду готовишь себе, потому что она одна же живет. Ну, то есть там
Ну да.
дети, внуки приходят к ней, но живет вообще-то она одна и сама себя обслуживает, и это важно как раз
Да.
ей, вот сама себя обслуживает. И они все время по телефону. Ты варишь? Она говорит, варю, варю, все в порядке. Вот эта вот вовлеченность какой-то деятельности, чтобы горе действительно тебя не сожрало, да, вот все, вот чтобы вот что-то вот делать буквально физически руками, кормить себя там, вот что-то делать. Если есть возможность заботиться о других, заботиться о других. Это, конечно, очень важно, это все эти вот пункты. Так что, может быть, это тоже действительно кому-то.
Это важно, и вот это переключение, ну, теоретически, ну, как бы мы об этом знаем, большинство людей, по крайней мере, которых я вижу в соцсетях, они все это знают, но все равно, ну, получается, не...
Трудно
да, то
себя
есть вот
отлавливать.
схватить себя и оттуда вытащить, ну, вот далеко не сразу, потому что оно...
Захватывает,
Ты
да.
в него погружаешься, и ну, трудно остановиться, действительно. Такое у нас интересно, вот сейчас инициатива. Значит, прислали такую ссылочку. Значит, кто-то организовал группу WhatsApp, значит, группу новостей. Значит, это такой новостной канал, который посылает тебе. Значит, выдержку новостей 2 или 3 раза в день. То есть ты как будто не должен все время следить, читать, но опять-таки, если ты не в том регионе, который непосредственно в опасности, хотя я думаю, что будет, ну, просто сигнал тревоги, если будет непосредственно опасность. Но, по крайней мере, вот я заметила, что я сильно меньше стала, значит, или из новости, благодаря тому, что вот утром приходит подборочка такая, там, допустим, днем приходит подборочка и вечером. Причем оно так сформулировано. То есть, с одной стороны, оно вроде как-то достаточно нейтрально, и с другой стороны, там нету каких-то вот, как сказать, слов, которые усиливают драму, да, усиливают вот эту вот какую-то эмоциональную вовлеченность, а как-то вот, ну вот по делу, да, даже про тяжелые вещи, но как-то вот коротко по делу, ну, с виду достаточно нейтрально, разделено на разделы, да, там на юге, на севере, в мире, и заканчивается хорошей новостью какой-то. Что-то, что вот как этот канал в Телеграме Hope Scrolling, да, вот примерно вот в таком духе, значит, конец такая новость, да, то есть построена как бы с учетом вот влияния на душевное здоровье человека, потребляющего новость. Ну вот, да, пример, как это можно сделать, чтобы с одной стороны быть в курсе, с другой стороны, вот, чтобы меньше было опасности об этом увеличить стресс и травмироваться. То есть там нету картинок, там нету роликов. Там есть текст и вот четко по делу. Плюс в конце вот эта вот какая-то новость, которая про надежду, про поднятие морали. И сейчас действительно очень, ну, просто какой-то вот такой народный, как сказать, мобилизация просто на всех уровнях. Все что-то делают, волонтерят, донатят, сдают кровь. Там в первые дни люди стояли до 5 часов в очереди, чтобы сдать кровь. То есть если до этой войны там Израиль был раздираем противоречиями и конфликтами, да, между какими-то группами населения, то тут, значит, такое вот всеобщее единение и ну вот помощь со всех сторон и такая поддержка. И, ну вот, действительно, люди просто являют какие-то ну, чудеса просто вовлеченности и изобретательности и щедрости. И вот это очень-очень поддерживает. Вот там вот этот вот цвет, да, который есть опасение, что он погаснет, да, вот на фоне вот этого ужаса. Он там есть, он там продолжается.
Как еще можешь говорить какое-то время?
Спроси меня что-нибудь.
Ну, я хочу вот зайти в эту тему сложную. Вот ты мне прислала один из вот этих дебатов, дебаты в Гарварде, по-моему, да, это были, или где?
В Оксфорде.
В Оксфорде, да. В Оксфорде были дебаты о том, является ли ХАМАС террористической организацией, ну, как бы такой вот,
Нет,
или как?
дебаты, ну, согласно тому, что я поняла, дебаты были на тему, кто является большим препятствием для
Да.
мира, Хамас или
Или
Израиль.
Израиль,
Это
да.
было 8 лет назад.
Да,
Где мы
8.
были 8 лет?
Да. Ну, и вот, вспоминая нашу с тобой историю, у меня есть такое воспоминание, мы ехали с тобой как-то по... Ну, собственно, откуда-то, может быть, даже вот с Мертвого моря, и зашли в каком-то кафе, просто остановились там перекусить или попить что-то. Там было много солдат. Ну, вот израильских солдат, и они, ну, как нормально, там просто тоже вот как-то ходили. И это вообще, ну, как в Израиле, это постоянно видишь это. Я помню, мы
Но
сели в машину.
срочники, солдаты-срочники.
Да. Ну, они с оружием, вот они там просто нормально ходят, и как бы это какая-то часть, нормальная часть, вот, собственно, того, что видишь постоянно. И это так и запустило у нас с тобой какой-то разговор вот про отношения, собственно, Израиля и Палестины, израильтян и палестинцев, израильтян и арабов. И ты сказал, я помню, ну, вот если я исказил как-то внутренне вот это воспоминание, то ты меня поправь, но я запомнил так, что ты сказал, что когда ты была вот молодая, приехала, ты была очень так левая настроенная, про-арабски, соответственно, как-то, ну, в смысле, что как-то вот по
Ну,
помощи,
интернационально была
да,
настроена.
интернационально. А потом, ну, как ты начала видеть, как все сложно устроено там у вас, что вот эта сложность как раз она стала для тебя более очевидной, и что вот с какого-то простого
Ну,
такого
был
какого-то
какой-то такой
решения.
более наивный взгляд, может быть, идеалистический, вот еще из какого-то советского детства, да, там, где нам... Причем я почему-то, да, у меня... Я не чувствую этого противоречия, да, с одной стороны, ловя какие-то проявления антисемитские, а с другой стороны, вот эта вот идея дружбы народов, которая для меня была как-то, ну, вот какой-то моей большой ценностью, чем-то очень для меня таким важным и трогательным, она как-то, ну, вот я ее и привезла,
Ну да, Советский Союз
собственно.
формально, он очень это, ну как бы, мне это тоже действительно очень такая важная для меня ценность, потому что это была как бы декларируемая ценность в Советском Союзе, действительно. И те, кто ее слышал, как бы они, ну, действительно ее старались проявлять. То, что далеко не все ее
Да,
слышали и
то,
проводили, это
что
другое.
происходило в реальности,
Да.
это отдельно, а ценность замечательная.
Ну и вот если вернуться к этому, потому что это сейчас большая тема, ну вот, собственно, то, что ты сказала, что
Ой,
растут.
я вчера, ты знаешь,
Да.
перепостила, такой был тоже апропо, ну, вот какого-то чего-то душевного и поднимающего настроение, что значит, спросили там одну нашу подругу, которая эксперт, так сказать, по делам Ближнего Востока, а что же как бы с, ну вот, с объяснением на арабском языке того, что происходит. И она показала, вот я пошла потом по ссылке тоже у себя. Значит, перепостила с удовольствием и вижу просто по откликам людей, что люди радуются, воодушевлены. Значит, группа ребят, значит, четыре молодых человека, значит, девушка друзка, значит, парень и христианин ливанского происхождения, значит, араб-мусульманин и бедуин. И вот они как бы команда, которая, ну, как-то транслирует на арабском языке, собственно, вот то, что произошло с точки зрения Израиля. Ну вот для меня это просто-то. Я вижу, что прям пошли, да, вот по сравнению там даже с постами, где я перепощивала какие-то вот эти тяжелые вещи, ну, просто потому что это сейчас, я думаю, люди видят во многих местах. И вот это, да, какой-то вот лучик света, да, что вот... или, ой, очень, да, трогают, ну, по крайней мере, меня, и я вижу, что у многих вокруг такие вот истории, там, допустим, тоже пишет одна фейсбучная подруга, которая... Ну, она там и поэт, и медработник, что вот она держалась, она не держалась, и все вот эти тяжелые чувства как-то внутри, и она не плакала, и она пришла там на работу в больнице, к ней подошла, и там какая-то ее арабская сотрудница обняла ее, сказала там, Хабибти, все будет хорошо, Хайфа хороший город, что, и она расплакалась. Да, вот это греет, но это, да, какой-то вот этот, ну вот у меня сейчас образ, да, что вот эти вот какие-то огоньки, такие вот чего-то, это такое хрупкое, да, как вот эти вот, да, что мы с тобой говорили про интервью Юваля Ноа Харари, у которого были, есть, надеюсь, да, родственники там пострадавшим кибуце Бейэри. И он рассказывал, что там жили люди, которые там устраивали фестиваль воздушных змеев. И они посылали, значит, на границе с Азой, значит, они посылали вазу этих. И причем он готовился в этот шаббат, в который началась война, он должен был буквально, да, Юваль Ноа Харари рассказывает, что через 2 часа после начала войны должен был состояться фестиваль запуска этих воздушных змеев, где посылают там какие-то, значит, послания мира, значит, жителям Азы. Вот. И да, вот это вот этот вот воздушный змей, вот это объятие против, ну вот, вооруженных маньяков, которые готовы тебя выпотрошить. И я вот не понимаю, как это сопоставить и как это все вообще вместе.
Ну, ты свой путь как находишь здесь? Ну, вот через эту сильно эту сложность всю. И потому что сильно, как это, вот about, да, вот абаитизм называется, да? Что те истории, с которыми люди приходят, и вот они как бы закрывают себя этим от контакта с реальностью, с тем, что есть. И там проблема-то как раз, ну, вот как ты тоже говорил, что, ну, ты увидел эту сложность, что проблема, ну, если мы и рассматриваем эту историю, действительно, всю, она сложная, она трудная, и там были разные правительства, там менялись разные и в Израиле, и в окружающих странах, и были эти войны, и
И
все...
было много-много моментов надежды, да,
Да.
и после которых приходило какое-то ужасное разочарование, да, то есть были эти... Я хочу подчеркнуть, что я совершенно не специалист в этом, я бесконечно далека от политики. Но вот то, что я помню, что были... Я голосовала за Рабина. Я помню, каким для меня было ударом, когда его убили. Я помню вот эти вот соглашения в Осло, когда была надежда.
Надежда.
И потом такой был, такая волна теракт. То есть просто каждый день где-то взрывали людей, вот эти смертники. После мирного соглашения, да, то есть никогда не было, ну, вот такой плотности теракта. И Израиль вышел из Ливана, Южного Израиля, вышел из Газы, да, то есть все время было вот сейчас, еще немножко, да, со всей этой мировой помощью, да, ну вот денежной Азии и со всеми миротворцами, которые там, ну как-то вот, ну, казалось мне, в этом участвуют и помогут, да, восстановиться, изменить ментальность, да, то есть ментальность, которая не только про борьбу, да, что же жизнь, моя жизнь, ну, я так представляю, да, я не знаю, это моя какая-то, мое какое-то понимание, да, что, ну, как бы в том состоянии сознания, в котором люди находятся, как будто бы нет решения. На том уровне сознания, на котором люди находятся, да,
Ты сейчас
вот,
имеешь в виду
ну,
каких
это все,
людей?
как я понимаю.
Каких людей ты имеешь в виду сейчас?
Каких людей я имею в виду? Ну, хотела бы сказать, что в принципе человечество в общем и целом. Но есть, да, видимо, да, какие-то народы, которые живут еще традициями и пониманием не нашим вот этим вот западным. Просвещенно, да, но в каких-то прошлых веках, и это, а мы как бы пытаемся их понять, да, увидеть там какую-то логику на нашим пониманиям, которому без года неделя, просвещенным, в кавычках, прогрессивным.
А почему в кавычках? Кажется, оно так и есть.
Надеюсь.
Ну, просто,
Но
знаешь,
вот это вот такое, да.
ну вот просто, когда мы говорим о добре и зле, там, да, вот мы тут сейчас вчера буквально с Гершоном тоже разговаривали, и я тоже записал с ним подкаст еще, вот надо будет его доделать и выпустить. Он же сейчас приехал сюда, к вам тоже прилетел. И мы говорили вот о добре и зле. Ну и как бы вот мне очень не близка позиция такого, знаешь, релятивизма какого-то такого вот, что ну, у каждого, вот ты говоришь, просвещенный там в кавычках. А мне кажется, это не без кавычек просвещенный, что есть в этике есть прогресс свой. И мне вот здесь близок, вот я и Сашка это говорил тоже, взгляд Сэма Харриса, такой есть вот тоже, ну, известный деятель, там у него много всяких титулов, неважно. А идея об этическом ландшафте. Ну, это как вот ландшафт, есть пики, есть провалы. И вот то, что сотворили эти боевики Хамас, это огромный провал этический. Мы можем это различать, в какой бы культуре мы ни были, где бы мы ни были. Мы знаем это. Что это ужас они творили, что это бесчеловечно, и это даже и животные даже так не делают. Вот именно так. Вот это вот наслаждение садизмом и властью, которая возникает у людей в какой-то момент, это зло, это дно зла как раз. Вот для меня это так, в всяком случае. Я это так различаю. И мне кажется, это достаточно универсальное развлечение. Ну, как бы, кто...
Ну вот казалось бы, что универсально, да, и тут бы ты ожидал, ну я бы ожидал
Нет, а здесь просто как
некоторой
получается, что
наивности,
есть вот эта
что мир стал единым фронтом и
темная
сказал,
сторона.
не, нет, этому нету никакого оправдания, да, Буче и Мариуполю нет никакого оправдания тому, что случилось в ОТФ-АЗа, нет никакого оправдания. Никаких геополитических или каких-либо соображений. Это зло, это неприемлемо. И это однозначно. И это угроза для всего мира. Это раковая опухоль, которая разрастается. Прости, перебила тебя.
Нет, а я, ну, как бы тут даже что ничего как бы не скажешь. Ну, в смысле, что вот этот парадокс, что по идее это должно быть видимо, ну, должно быть видимо это, вот это, где тут зло, где добро. Тем не менее, как раз какая-то ну, это, наверное, все-таки, ну, как, наверное, точно, это то, о чем мы сегодня с тобой говорили, что когда такая бездна раскрывается перед человеком, то ему настолько невыносимо туда смотреть, что ему надо чем-то закрыть. И тогда вот этот вот абаутизм, да, а вот он как бы и является такой заслонкой для людей. Оправдания, какие-то, вот найти какие-то оправдания, найти какие-то объяснения, геополитические, а вы сами виноваты, а вы вот тоже делали, а вот вы такие, а вы сякие, а это вас там карма настигла, это вас, значит, то-то и то-то. Вот это все лишь способы закрыть бездну, в которую ужасно страшно смотреть, потому что там действительно зло скопилось. Но поэтому вот,
Туда невыносимо смотрю.
да, поэтому как раз, ну, а что противостоит этому, ну, вот тоже,
Потому что, кроме прочего, да, если у этого нету объяснения, и у этого нету причины, за которую можно ухватиться, значит, это может случиться со мной в любой момент. И за мной могут прийти.
и вот для меня как раз почему и важен, ну и ты об этом говорил, и мы вообще об этом много сегодня с тобой говорили. Вот это важен этот контакт с человеком, с живым, и возвращение. Ну, вот если у нас есть эти две стороны, вот это темное и светлое в каждом из нас, и в человечестве вообще, получается, что если я буду только погружаться в эту тьму, вот, то, как, смотря в бездну, она рано или поздно посмотрит на меня, и тогда это может такой быть убийственный взгляд, да? А тогда мне нужно, значит, вот как-то это светлой стороной тоже уравновешивать. И вот тут как раз все, что меня связывает с жизнью, все, что мне дает надежду, все, что мне дает переживание светлой части нашей души. Оно тоже, оно становится очень важным. И тогда важен этот именно баланс. Не либо то, либо другое. Потому что если я сбегу вот в это светлое, я именно сбегу туда. Я как бы забываю о темной части жизни, темной части страны. Я именно вот тут на это светлые человечки, вот все это обнимашки, куда,
Там
собственно,
хорошо.
там хорошо, да, бежать туда очень хорошо.
Вот хочется куда.
Но
Где там у
получается,
нас главное обнимашки? На Бали. Нас, правда,
на
не
Бали,
пускают туда
да, вот.
израильтянам путь заказан на Бали. С Индонезией нет дипломатических отношений. Но вот, да, вот прям, да, как-то вот туда так хочется.
С другой стороны, если погружаться только во тьму, забывая об этом, то она тебя действительно поглотит, она тебя, ну вот, действительно, тогда просто лечь и умереть или убить себя, и потому что вера в человечество теряется, что вообще существует что-то светлое и обнимашки, все это. И дело тогда получается в балансе, и это очень сложно балансировать, как раз очень сложно.
Но он какой-то динамический, да? То есть то
Да.
тебя туда сносят, то сюда.
Еще вот у меня, я тоже сейчас, у меня подруга есть израильтянка, тоже мы с ней так ВКонтакте сейчас все время, она живет в Европе, ну, давно уже тоже. И вот она говорит, что, ну, первый у нее был какой-то порыв, это действительно просто вернуться в Израиль, но, с другой стороны, у нее уже здесь все, у них и квартира, и дом, и трое детей тут у нее, и все тут у нее уже. А там только родня, там только близкие, там только друзья. И
Я, кстати, искренне радуюсь за людей, которые вот, ну, как-то оказались вне этого.
тут видишь, не поймешь.
Я
Это вот как так же, как с
радуюсь.
украинцами. Многие, вот у меня тоже многие друзья, вот кто выехал в Европу, там куда-то еще. Потому что так как это все теперь в воображении, либо, значит, через новости, то человек это внутренне переживает. И вот, собственно, в чем я хотел сказать, что подруга, вот она ходит по улицам этого европейского города, где она живет. А люди вообще, у них своя жизнь. И это нормально, что у них своя жизнь. Понятно, а
Да,
чья
да.
у них должна быть жизнь? Конечно, своя. Вот у них своя agenda, так сказать, своя повестка дня, свои какие-то заботы, свое мирное небо над головой. А она всем сердцем там, всей душой там. И вот она разрывается. Поэтому, что мне легче было бы туда поехать сейчас и там быть. И то, что и украинцы говорят, что вот они приезжают домой, там вот, ну вот у меня подруга из Днепра, там, вот она, там у них ежедневно там прилетают ракеты. Но она говорит, я там чувствую себя спокойней. Но за детей, вот за детей, она не хочет, ну как бы, чтобы они. Тогда она их везет
Да,
туда,
да.
в Европу.
То есть хочется знать, что твои близкие в
И
безопасности.
человек разрывается между этим. И, ну и вот, что я считаю, действительно помогает, это, ну, какой-то вот этот живой контакт все-таки с людьми. Вот сейчас у нас есть эти возможности, хоть там Zoom, хоть WhatsApp, хоть чего там, ну вот это вот, потому что я, ну,
Дорогой ценой мы поимели эти возможности.
да, ну, и, потому что как бы ты
Сейчас у
не
нас дети, кстати, тоже в Зуме учатся. Ну, как учатся, больше их там, да, как-то эмоционально пытаются поддержать, но частично учатся. На следующей неделе обещали, что там один день они выйдут в школу, в зависимости от наличия безопасного,
Да,
ну,
ситуация вообще.
бомбоубежища, как бы делят их на группы, чтобы, если что, люди могли туда. Дети могли переместиться и поместиться, поэтому как бы предлагают нам, значит, один день, чтобы ребенок вышел очно на 3 часа. Вот, по этому поводу родители уже в чатике там возмущаются, поскольку у некоторых как бы несколько детей, и это один ребенок там в садике, допустим, один ребенок в школе, значит, это разные дни, то есть а когда мы вообще работать можем? Пропом издалека. Но ты говорил про контакт, да, что вот
Ну да,
в
это хотя
ситуации,
бы
когда человек
немного
разрывается, что-то в контакте межличностных может
помогает, да.
поддержать, помочь.
Потому что, ну вот я помню тоже, когда война началась в Украине, ну это вот еще такой март у нас был, я еще жил в Пиране там у нас, и только пандемия закончилась здесь жить. Ну, и вот люди, они как-то вышли в эти свои кафешки, они сидят, там вот теплый денек такой весенний, ну и все-таки там Средиземноморье, вот море тут вот, ну как-то удовольствие. А я в телефоне и по улице, на этой же улице, вот тут рядом с этим кафешкой, разговариваю со своими друзьями в Киеве, которые вот говорят, ну, извини, мы сейчас перейдем в коридор, у нас началась воздушная тревога, нам нужно, чтобы у нас две стены было. И понятно, что это как меня это вот разрывает мою реальность, ну вот, потому что вот тут я вижу этих людей, сидящих в кафе, вообще ни сном, ни духом, ни о чем. А тут мои вот друзья, которые там. Я и тут, и там, получается. Но мне это, честно говоря, помогало вот как раз быть в контакте с живыми людьми. Не через новости, а вот мы разговариваем с ними. Да, сердце разрывается, оно разбивается. Но разбитое сердце тоже хорошо. Делает нас живыми, мне кажется, это такой контакт. Как там говорят, что сквозь эти какой-то у Коэна песни, сквозь трещины проходит свет. Так что, мне кажется, не стоит избегать разбивания сердца, но может.
Невозможно избежать в наших реалиях.
Да. В общем, Саш, давай, наверное, сейчас завершим на этом. Огромное тебе спасибо, что ты вот так смогла выйти. И слава богу, что сейчас пока там у вас сейчас, в данный момент времени,
Тихо,
тихо,
да.
да, и удалось нам поговорить.
Да, спасибо большое, что пригласил. И мне было интересно, как бы, что получится. Я так уже вот словила себя на том, что я там заранее уже с тобой как-то в голове говорю, что-то тебе там рассказываю. И мне кажется, мне удалось, да, сказать какие-то важные для меня вещи.
Да. Ну, и мне было очень важно тебя услышать, как я говорю, просто как свою близкую подругу, близкого человека мне, и как человека, который помогает другим, и как гражданина страны, и вот человека в этой ситуации, вот как все это вместе. Ну и надеюсь, что кому-то еще это тоже так окажет какую-то поддержку, кто это может увидеть, услышать наш с тобой разговор, потому что, может быть, он именно в непосредственном контакте может кому-то быть важен. Так что спасибо тебе. Ну и будем продолжать
Спасибо
оставаться
большое.
в контакте. Можем попрощаться.
Спасибо, Валера.
Спасибо тебе, Саша.
Будь здоров.